7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь.
На будущей неделе можно вспомнить писателей Зинаиду Гиппиус и Леонида Андреева, директора императорских театров Александра Гедеонова, композитора Джорджа Гершвина, основателя ордена иезуитов Игнация Лойолу, драматурга Уинстона Одена и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях журналист Евгений Киселев.
Затем программа «Прессинг плюс» с Дмитрием Морозовым и Валерием Винокуровым мы обсудим теннисный кубок Дэвиса и матчи футбольных еврокубков.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Санкт-Петербурга. Эту программу подготовил Леонид Дубшан.
А в конце часа передачи «Читаем журналы». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» Татьяна Шевердина, заместитель главного редактора журнала «Психология для жизни».
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
«24 сентября 1919 года Зинаида Гиппиус записала в дневнике, названном ею «Черной книгой». Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве, профессора, общественные деятели, женщины. Сегодня о 29 здесь, в Петрограде. Ощущение тьмы и ямы, тихого помешательства. Умер Леонид Андреев у себя в Финляндии. Он не испытал нашего». Но он понимал правду. За это ему вечное уважение. Икс и Горький остались, процветают.
25 сентября 1833 года директором императорских театров назначен Александр Гедеонов, остававшийся на этом посту 25 лет. Шла молва, что директорство он получил после изгнания из конногвардейского полка за неуплату карточного долга. По воспоминаниям современников, некомпетентность в театральном деле Гедеонов восполнял самодурством. К интересам искусства он относился холодно, актеров презирал, артисткам говорил «ты». Возможно, единственным добрым деянием Гедеонова стало приглашение в Петербург французского балетмейстера Мариуса Петипа, поднявшего русский балет на новую высоту.
26 сентября 1898 года родился американский композитор Джордж Гершвин.
Thank you.
27 сентября 1540 года Папа Римский Павел III утвердил создание общества Иисуса, основанное в Париже священником и богословом Игнатием Лойолой. Иезуиты объединились для защиты интересов католической церкви, авторитет которой сильно поколебало новое учение – протестантизм. Иезуиты сосредоточились на проповеди, исповеди и воспитании юношества. Организовав процесс обучения лучше других, к тому же бесплатно, иезуиты постепенно заняли доминирующие позиции в университетах многих стран. Стержнем деятельности организации были железная дисциплина и беспрекословное подчинение приказам.
28 сентября 1542 года первооткрыватель Калифорнии генерал Хуан Родригес Кабрилло высадился на берегу залива, который позднее назовут Сан-Диего, и заявил о том, что окружающие земли являются собственностью короля Испании. Первое европейское поселение здесь основали только два века спустя. Французские священники открыли миссию на холме над заливом. К началу 30-х годов XIX века на берегу залива выросла небольшая деревня, которая развивалась за счет торговли и превратилась в город Сан-Диего. Во время Мексиканской войны город несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1846 году армия Соединенных Штатов не установила над ним постоянный контроль.
«29 сентября 1973 года в Вене в возрасте 66 лет скончался Уинстон Оден, англо-американский поэт, драматург, литературный критик. Оден родился и вырос в Великобритании. Стал известным поэтом на родине и уже в этом качестве в 1939 году эмигрировал в США. Самые яркие произведения Оден написал вместе со своим другом Кристофером Ишервудом. Это «Пес под шкурой» и «Подъем на F6» – экспрессионистская аллегория об одаренном человеке, разрывающемся между левыми и правыми воззрениями. Лучшим политическим стихотворением Одена признают «Испанию», отклик на гражданскую войну в Испании. О выдающемся лирическом даре Одена свидетельствовал сборник «Гляди, незнакомец». В середине 40-х поэт увлекся христианскими ценностями. На стихи Одена писали музыку Бенджамин Бриттон и Игорь Стравинский. Влияние Одена испытал Иосиф Бродский.
30 сентября 1681 года французский король Людовик XIV присоединил к своим владениям германскую провинцию Эльзас с городом Страсбургом. Стянув к Страсбургу 20-тысячное войско и артиллерию, французский военный министр Лувуа поставил перед жителями города, державшими сторону Германии, ультиматум: сохранение всех вольностей при переходе под французскую корону или, в случае отказа, кара как за мятеж. Жители покорились французам. Европейским монархам приходилось мириться с вероломством Людовика XIV. С могуществом Франции в то время не могла сравняться ни одна держава.
На волнах радио «Свобода» вы слушали исторический календарь, который, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях журналист Евгений Киселев.
На минувшей неделе я впервые в своей жизни был в Грузии. Вот так у меня сложилось, что никогда раньше не бывал в этой стране. А вот теперь, наконец, оказался в Тбилиси и вернулся оттуда совершенно переполненный впечатлениями, потому что действительность современная грузинская превзошла все мои самые лучезарные и оптимистические ожидания. Мне очень жалко, что сейчас наши соотечественники, москвичи, включая политиков и журналистов, редко бывают в Грузии, потому что если бы они там бывали, у них было бы, я думаю, совершенно иное представление и о том, что в этой стране происходит, и о том, какую политику проводит грузинское руководство во главе с Саакашвили, и вообще о состоянии российско-грузинских отношений. Потому что, во-первых, город, по словам, об этом говорят все. И сторонники Саакашвили, и противники Саакашвили, и русские, и грузины, и армяне. От Тбилиси по-прежнему город многонациональный, хором говорят, что 3 года назад наступала темнота, и город погружался во мрак. Не горели фонари, в окнах не было света, на улицах в центре города ходили и выли стаи бродячих собак, то теперь, вы знаете, мы с женой вышли просто погулять по городу, зайти где-нибудь посидеть в кафе, поужинать в первый же вечер, и я просто обалдел, потому что я очутился в центре абсолютно европейского, ну, конечно, южного такого средиземноморского города, где открыты были кафешечки, ресторанчики. И, знаете, было ощущение праздника. Там просто толпы людей на улицах, которые веселятся, которые поют. Грузины по-прежнему поют, вы знаете. Настроение в стране очень хорошее, очень оптимистическое. Ну и, конечно, там такие вещи, как отсутствие пресловутых милиционеров, взяточников времен Шеварднадзе, которые, как утверждают, раньше просто толпами бродили. Саакашвили всех их поувольнял, набрал новых. Они ездят по городу, патрулируют там дороги на подъездах к Тбилиси на новеньких фордах, предупредительные, вежливые, там, как правило, останавливая водителей за те или иные нарушения, стараются ограничиться просто предупреждением. Они сразу начинают тягать штрафы. То же самое в аэропорту, поразительно.
Конечно, картина впечатляющая. А вы там были по работе или просто отдыхать ездили?
Нет, меня пригласили там выступить на одной политологической конференции. Конференция была посвящена проблемам отношений, сотрудничества, взаимопонимания между странами на постсоветском пространстве.
Так считает журналист Евгений Киселев, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс».
Итак, в эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. А значит, разговор пойдет о теннисе и о футболе. Коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
День добрый.
Дмитрий, начнем с тенниса. Сейчас в эти минуты продолжается матч, полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса. В Москве сборная России принимает команду Германии. Давайте начнем с текущего момента. Что сейчас происходит? Какой счет? Какая партия идет?
На корте Олимпийского Михаил Южный и немецкий теннисист Печнер, который не входит в 300 лучших спортсменов планеты в рейтинг-листе. Первые две партии выиграл россиянин с одинаковым счетом 6-4, а в третьем сете взял верх уже Печнер 6-3, идет четвертый сет и 0-30, нет, по 30 уже на подаче российского теннисиста. Я смотрю внимательно на статистику, абсолютно равная игра по статистике судей, а в некоторых компонентах даже немецкий теннисист, малознакомый широкому кругу теннисных болельщиков, имеет превосходство над россиянином, в частности, он активнее играет у сетки. Но, кстати, Печнер замечен лично мной как в большей степени парный спортсмен, что и доказал он, кстати, вот во вчерашнем матче, совершенно верно, вместе со своим партнером Александром Васки, они выиграли у россиян Южного и Турсунова.
Причем, там да, вообще, простите, там вообще была какая-то странная ситуация. Там была вообще такая игра, в которой во втором сете Васки получил травму плеча, не мог подавать. Казалось бы, нам должны были заканчивать вообще. Все комментаторы удивлялись. У него подача была что-то 150 км, как женская.
Да, а подача вот в парной игре имеет колоссальное значение, естественно. То есть, ну, она и в индивидуальной игре имеет большое значение, ну, а в парной чуть ли не решающее, само собой разумеется.
Но вот не кажется ли вам, что вообще что-то произошло с этим Кубком Дэвиса?
Ну, как с турниром?
Да.
Ну, по-моему, давно уже произошло.
Да, крайне редко, когда команды выставляют вообще лучших игроков.
А уже который год, между прочим.
Да, вот, ну, вот сейчас американцы вдруг выставили, там в Швеции они играют, да, другой, да, полуфинал, да, выставили вдруг сильнейший состав. Но это так редко бывает.
Исключительно.
И у россиян тоже ведь что-то происходит. Хотя внимание этому турниру огромное, но опять вот Сафин там неизвестно что делает, Давыденко почему-то...
Покоряет Гималай, Сафин.
Да, известное дело. Это загадочная ситуация, ведь казалось, что у Шамиля Торпищева с составом более или менее все в порядке, вдруг оказывается, что... неожиданная травма Давыденко, вся страна гадает, будет он играть или нет. Сегодня же он должен был играть с Томми Харрисом. Матч был, отменен официально. И поэтому сейчас играет Южный. А Марат Сафин это вообще загадка природы. Он, главное ведь не то, что он уехал в Гималаи, а главная причина. Травма кисти руки. Но альпинизмом заниматься неужели легче с травмой руки, чем играть в теннис?
Ну, еще очень, конечно, было смешно, когда Давыденко, проиграв Кольшрайберу в пятницу, в интервью сказал, что вообще зачем мы играем на земле? Это Сафин придумал. Это вообще какая-то, для меня это была полная загадка. Ну, хорошо, Сафин сказал, что лучше играть на земле. Но решают, во-первых, если не капитан команды, хотя бы большинством голосов.
Ну, естественно, те, кто будет принимать участие
в матче. Да, мы все хотели играть на харде, сказал Давыденко. Ну, дословно.
Резонно, абсолютно
резонно. Мы все хотели играть на харде, а нам тут землю. Потому что Сафин сказал, что на земле с немцами легче. Ну, в общем, какая-то просто что-то такое.
Ну, Шамиль Торпищев, надо сказать, его поддержал Сафина. Он говорил, что мы будем делать все, чтобы как можно более медленно был корт. Именно так вот он
это,
и заявил.
Но это всегда так делают?
Ну, конечно, это же коронка, так сказать.
Да, тогда еще помнишь, поливали там.
Естественно, возможно, и в этом случае олимпийский тоже, в олимпийском там то же самое произошло. То есть полит был корт для того, чтобы максимально медленно сделать покрытие. Это хорошо, еще Хаас тоже сейчас не в форме, между прочим.
Когда с Селтиком играли, это я к футболу перехожу, почему-то залили Лужниковское синтетическое поле. Это вообще, я не знаю, вода, видимо, так сказать, главный, что ли, помощник российских спортсменов.
Причем это синтетика, это же не трава. Ну, да. Если бы было действительно естественное поле, предположим, травяное,
там
нормально.
Там дренаж нормальный.
Ну, конечно, да. А тут, получается, да, усугубили свою ситуацию.
И в теннисе, и в футболе что-то происходит непонятное совершенно на российских спортивных площадках.
Да, ну, а говоря еще раз о втором полуфинале в Швеции, где встречаются шведы и американцы, там действительно, да, очевидно, пожалуй, уже сейчас можно сделать. Несмотря на то, что сегодняшние поединки еще одиночные не начались, можно сделать уже такое предположение, достаточно смелое, что американцы добьются победы. Все-таки у шведов огромные кадровые проблемы. Нет Робина Сёдерлинга, он травмирован, залечивает тяжелую травму. Только-только восстановился Йоаким Юхансен после травмы. И, по сути, один-единственный боец, Томас Юхансен. Ну и Бьоркман в паре, естественно.
Да, но это вот как раз тоже к вопросу. К вопросу о том, что-то происходит с Кубком Дэвиса.
Ну, очень трудно, видно, в календаре выкраивать время для не столь, возможно, престижных и не столь, возможно, денежных турниров. Все-таки по сравнению с индивидуальными турнирами и престиж, и гонорары совсем другие.
Вообще никаких.
Вот и
мизерный, да, совершенно.
Но вот тогда надо, мне кажется, этой Всемирной теннисной федерации, или как там она, ассоциации
модернизировать каким-то образом.
Надо что-то менять, конечно.
Или хотя бы сказать, что это уже не является неофициальным чемпионатом мира. Но как-то странно, что если чемпионат мира, а на него все сильнейшие, то под разными предлогами не едут.
Каждый раз, когда мы с Дмитрием обсуждаем командные турниры, мы на эту тему все равно выходим. Тут, видимо, давно уже назрели какие-то перемены, а пока что и ATP, и WTA далеко ушли вперед с точки зрения пиара, промоушена и вообще значимости своих турниров.
Да, за ATF остаются только турнир Большого Шлема. И Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации уже, естественно, потеряли свой высокий статус, который был некогда у этих соревнований.
Тем не менее, я напомню, что когда сборная России выиграла недавно Кубок Федерации, то шум был такой.
Ну, это
что ж, все-таки победа.
Это ж когда-то еще было сказано классикам: шумим, браток, шумим.
Да.
В начале 19 века.
Теперь, Валерий, вам все-таки к футболу уже точно придется перейти, а нам с вами вместе. Кубки, Еврокубки, матчи прошли на этой неделе. Лига чемпионов.
С этой фразой очень хорошо перейти. Шумим, браток, шумим. Вот нашли соперников, подходящих в Кубке УЕФА. Но лучше, бессмысленно, по-моему, обсуждать. Давайте лучше, если вы оба согласны, поговорим о матче тогда ПСВ Эйндховен ЦСКА.
Давайте, это все-таки наиболее серьезная встреча на этой неделе с участием российских команд. А что касается УЕФА, то такие достаточно крупные победы, преодолевая героическое сопротивление, как в случае с «Зенитом» и «Локомотивом», над слабыми соперниками. Относительно слабыми.
Да. Ну, и все-таки не сравнишь с этим шведским Хакином, который вообще во второй лиге играет.
Ну, я думаю, вышел сейчас в элитную лигу. Нет. Сейчас в элитной лиге шведской.
Выходит. Нет, еще не вышел, еще же не закончился у них. Он играет во втором дивизионе. Собирается, где-то там среди лидеров, собирается попасть в элитный дивизион. Хакин.
Ну, как бы то ни было, а я думаю, эти команды, российские клубы, должны пройти.
Ну, наверняка, конечно.
И все-таки Лига чемпионов. Давайте, Валерий, вернемся в ваше мнение о матче
Эйнховен-ЦСКА. Вот этот матч тоже укладывается вот в нашу, к сожалению, схему. Вот эту «шумим, браток, шумим». Потому что после этого матча, совершенно для меня неожиданно, почти все, подчеркиваю, не все, а почти все средства массовой информации в России начали утверждать, что ЦСКА имел там большие шансы и так далее, и так далее, и чудом не свел в ничью или даже не выиграл. Хотя, как справедливо заметили серьезные обозреватели в некоторых изданиях, не спортивных, подчеркиваю, вот там в газете там «Время новостей», был серьезный анализ такой вот этого матча, который совпадает просто с моим мнением, поэтому я не могу сказать. Дело в том, что на 80-й минуте Эйнховен забил второй гол. Стало 2-0. В этот момент владение мячом было 61-39 в пользу Эйнховена. Соотношение ударов 15-3 в пользу, и там 14-13-3 в пользу Эйнховена. К этому моменту ни одного раза мяч в створ ворот Эйнховена не попал. Но в последние 10 минут все показатели выровнялись. В итоге показатели такие. Эйнховен 7 или 8 раз из 15 попадал в створ ворот и забил вот эти два гола. Армейцы забили один гол. И в створ ворот мяч они посылали два раза. Вот один раз, когда гол, еще один раз, когда вратарь взял. И количество ударов мимо ворот было большим, и общее соотношение ударов стало 15-13. Вот на основании этих последних 10 минут вдруг все стали делать вывод. Но это же надо понимать, что если команда всю игру атаковала 80 минут из 90, добилась перевесов в два мяча и, конечно, сбавила оборот, естественно, хотела удержать. Что, может быть, и ошибочно, но я не знаю. Может быть, уже у игроков Эйнховена кончились силы. Ты же, когда атакуешь, ты больше сил затрачиваешь, чем когда обороняешься. Вот поэтому вот все как-то укладывается в одну схему. Почему-то вдруг такой шум. Но если посмотреть на эти две команды. Вот я недавно беседовал с одним в одной из программ, со слушателем. И он говорит, а как, вот, как соотношение взять сил, между, рассмотреть между ЦСКА и Эйнховен? Я говорю, давайте с вами вместе порассуждаем. Команда ЦСКА состоит только из игроков сборных нескольких стран. Бразильской, российской, сербской, Боснии. Ну, если взять Красича, значит, из сборной Сербии, Рахимича, сборной Боснии и Герцеговины. Но нет ни одного игрока ни из сборных своих стран. В команде Эйнховен таких игроков 3-4. Больше никого нет. Значит, как соотношение сил определять? Ну, наверное, надо тренеров сравнить. Вот и предложил я слушать. Ну, подумайте об уровне тренеров этих двух команд. И тогда, может быть, вам все станет ясно.
Причем надо учесть, что Эйнховен только-только входит в сезон, а ЦСКА как раз в России сезон в разгаре. Посмотрим, что будет в ответном матче.
Эйнховен 4 матча провел.
Конечно.
Ну, и потом я напомню, что это все-таки групповой турнир. Там не два матча, как в обычной кубковой системе. Сейчас, кстати, «Локомотив» забил гол в ворота «Спартака» в матче чемпионата России. 3-2, «Локомотив» впереди в конце встречи. Ну что ж, спасибо, Валерий, спасибо, Дмитрий. Я напомню, что Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов сегодня участвовали в программе «Прессинг плюс». И сегодня же в 22.07 они же проведут спортивную программу «Прессинг». Ну, о чем она, уже узнаете вечером. Я думаю, что о футболе и о теннисе разговор в ней пойдет. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
В Шатуйском районе Чечни в результате взрыва снаряда погиб военнослужащий Минобороны России. Еще двое получили ранения. По предварительной версии, снаряд взорвался из-за неосторожного обращения, ведется проверка. В Афганистане пропали двое итальянских военнослужащих, а также их водитель и переводчик, сообщило Министерство иностранных дел Италии. Связь с итальянцами была потеряна в субботу после того, как они проехали через блокпост в провинции Герат. В Петербурге проходит региональная конференция коалиции «Другая Россия». Ее участникам предстоит назвать единого кандидата от оппозиции на предстоящих в будущем году президентских выборах. Партии «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» утверждают сегодня на своих съездах списки кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. В Японии председателем правящей либерально-демократической партии избран Ясуа Фукуда. В Литве сегодня отмечают День памяти жертв геноцида литовских евреев, погибших во время Второй мировой войны. В столице Мьянмы, Янгоне, проходит демонстрация протеста против правящей в стране военной хунты. К 10 тысячам буддийских монахов, требующих отставки правительства, присоединились примерно столько же сочувствующих жителей города. ООН стремится увеличить помощь Ираку, однако ситуация там слишком нестабильна, чтобы планировать существенное расширение гуманитарных миссий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после переговоров в Нью-Йорке с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Американское командование не рассматривает планов военной операции в Иране. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава Центрального командования США на Ближнем Востоке адмирал Уильям Фаллон. Президент Ирака Джалаль Талабани потребовал немедленно освободить гражданина Ирана, задержанного американскими военными в курдском городе Сулеймания.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Татьяна Шевердина, заместитель главного редактора журнала «Психология для жизни».
Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Санкт-Петербург вас ждет сегодня. Программу подготовил Леонид Дубшан.
Санкт-Петербург – культурная столица, это несомненно. Культура тут тебя и под землей не отпускает, а наверху ее еще больше, особенно на Невском.
Невский проспект.
Знаменитая янтарная комната. Приглашаю всех желающих.
Приглашаю вас на экскурсию по ночному Петербургу.
Стояла на улице юная скрипачка, играла «Дым» Джерома Керна. А на другой стороне проспекта другая музыка. Все-таки, когда рок-н-ролл поют прямо на улице, это уже почти свобода. Во всяком случае, так мы ее воображали полвека назад. Невский проспект оправдывает, так сказать, свое старинное определение – «Рю де толеранс» – «Улица терпимости». Имелось в виду терпимость церковная, веротерпимость, но и церковь от музыки неотделима. Это звуки литургии в Казанском соборе православном. Переходим Невский, и мы уже в армянской церкви. Теперь зайдем к католикам, в храм Святой Екатерины, это рядом. Католиков отправимся к лютеранам в храм Петра и Павла, все на той же стороне Невского. По дороге мне встретились представители еще одной конфессии с ее весьма увлекательными обрядами. А на утреннее лютеранское богослужение я опоздал. Там у Петра и Павла шло молитвенное собрание небольшой реформатской общины. Пастор был из Кореи и читал по ноутбуку.
Господь, пастырь мой, я не бучен, не буду нуждаться. Он покой меня на телячные борися, и будет меня к падам тихим. Подкрепляю душу мою, направляю меня на стези правды ради имени.
Среди множества звучаний, наполняющих город, главное, верховное, что ли, это звук полуденного пушечного выстрела из Петропавловки. Я поспешал в крепость, но услышал вдруг в парке возле метро Горьковская гармошку и пение.
Небу мы верно дойдем, вечную жизнь обретем.
Меня зовут Петром. Я родился в Орловской области в 1935 году. В 1941 году началась война, я помню. И после войны культурным центром для деревни была гармонь, гармонист. И я как-то с детства приобщился, а потом на пенсию пошел, вспомнил, что я немножко играть умею. Потом уже немножко стал лучше играть.
Я простился с Петром-гармонистом и пошел к Петру-императору. Из военной Шемякиным он сидел посреди крепости, а мимо него двигались экскурсии одна за другой.
Рост Петра 2 метра 4 сантиметра, узкие плечи, а размер 1,38.
Это натуральная величина голова. Конечно, тело здесь, оно больше, скульптурное тело. Голова, но она маленькая, кажется.
2 метра 4 сантиметра он был ростом, а размер носила одежда 48. Кстати, узенькие плечи.
Михаил Шемякин работает в стиле постконструктивизм, который предполагает использование любых приемов для того, чтобы передать
модерный кайф.
Михаил Шемякин работает в стиле авангарда.
Шемякин, то один из тех, кого называли в Советском Союзе диссидентом.
Туристы выслушивали, что положено про постконструктивизм и авангард, а сами все норовили взобраться на бронзовые петровские коленки и там сфотографироваться.
Бутылку убери! Бутылку убери!
Алло, приезжай, не видно дальше.
Мам, смотри, как мы держимся за руки.
Его не видно.
Ну вот, слава богу, и случилось. Выстрелило.
Я Эд. Эдди. Эдди Блэк. Кому надо тут услышать?
Ее схватить пытаясь за подол. Мужчина принципиально зол, что все теряет, но бронясь на плачем. Мужчина принципиально зол, что все теряет, то бронясь на плачем.
Ну, я Томми, меня зовут Томми. Меня зовут там Марина Радуга, точнее. Я пою свои песни. Ну, мы так всегда считали, что Питер – это наш город. А сейчас дорожная полиция, метрополитеновская полиция показывает нам указ уже 5 лет как, который существует, по их словам, да. То есть в Петербурге, в общественных местах нам не разрешают петь. Ну, собственно, нас просто берут туда, заметают, иногда даже пальчики прокатывают. То есть отпечатки пальцев. Насколько я знаю, есть досье на всех. Ну, как радугу или дождь остановить? Поплачь, то струны поставят, но выведут, все равно играют.
Вот мы пришли с черными гитарами, бит-бит-бит. Блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. Из груди искры электричества, шапки в снег. И рвайте звонщиком, а рок-н-ролл — славное язычество. Я люблю время колокольчиков. И я люблю время, время колокольчиков.
Программа «Голоса большого города» о Санкт-Петербурге на волнах радио «Свобода» прозвучала. Подготовил передачу Леонид Дубшан.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио «Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Татьяна Шевердина, заместитель главного редактора журнала «Психология для жизни». Татьяна Гавриловна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю, что, как всегда, задать наши гости вопросы вы можете в прямом эфире, позвонив нам по многоканальному телефону, его номер 8 800 200 ровно 2212.
Журнал «Психология для жизни». Его тираж 10 тысяч экземпляров, в издании 48 полос, и оно выходит раз в два месяца, начиная с конца 2004 года. Вопрос к Татьяне Швардиной такой. Журналов по психологии в России достаточно много сейчас. В чем состоит специфика именно вашего издания?
Ну, пожалуй, прежде всего в том, что это журнал для всех. Не только для специалистов, которые, кстати, с удовольствием, как оказалось, читают наш журнал, но это журнал вот для всех и каждого, для вас, для меня, да, в общем, для кого угодно.
Спасибо. А обзор журнала «Психология для жизни» подготовила наша коллега Тамара Леленкова.
Журнал «Психология для жизни» – издание камерное, как это, наверное, и должно быть, когда речь идет о вещах важных, но глубоко личных. Правда, в каждом номере есть специальная тема, которая выносится на обложку. Скажем, «Семейные ценности» или «Дети в мегаполисе». В первом случае эпиграфом стоит цитата из Ветхого Завета. Во втором – слова Яна Райниса, что вначале мы учим своих детей, затем мы сами учимся у них. Подтверждает слова последнего статья психолога Дмитрия Ушакова, который, проанализировав исследования ученых по неуклонному возрастанию IQ, пришел к выводу, что уровень интеллекта населения в большей степени определяет богатство нации, чем рыночная экономика или демократические свободы. Правда, в развитых странах, особенно в Скандинавии, сегодня рост IQ затухает. Кроме того, по мнению автора, учебные достижения и интеллект ребенка далеко не тождественные вещи, и интеллект детей и семей, где нет компьютера, в среднем выше интеллекта детей и семей, где компьютером активно пользуются. Кстати, о детях в журнале «Психология для жизни» говорится часто, независимо от главной темы, что, учитывая специфику издания, и понятно, ведь значительная часть наших проблем родом из детства. Скажем, какие книжки читали вам в детстве? Про дружную работящую семью или про злую мачеху и безвольного отца? Вообще, тема родства, судя по количеству статей на эту тему, одна из самых важных для человека. Дочки матери, например. Казалось бы, нет более связанных друг с другом людей, чем эти двое. Но сколько претензий, сколько обид порой нарастает между ними. Потому что, как считает автор статьи, педагог-психолог, каждый из них ищет идеального воплощения. Не умея оценить достоинства, они видят друг в друге одни недостатки. Любопытно, что современная ситуация изменила некоторые традиционные установки. Например, утверждение, что социальную направляющую детям задает отец. Канадские специалисты собрали данные о том, что 85% молодых женщин, делающих карьеру и успешно осваивающих ключевые позиции, которые прежде были прерогативой мужчин, отмечают положительную роль матери в своем воспитании. Так что современные отношения складываются принципиально иначе. Однако единственное, что остается положительным всегда, это поддержка и любовь близких друг к другу. Про любовь в журнале говорится много, будь то любовь к своему призванию, как в интервью с Николаем Басковым или Светланой Крючковым, любовь к детям, безусловность которой служит гарантией полноценного развития личности, или отношения между мужчиной и женщиной, которые начинаются так восторженно, а потом заходят в тупик, когда и вместе трудно, а порознь невозможно. Так звучит название статьи, в которой на примере конкретной семьи специалист отдела психологической помощи населению разбирает критическую ситуацию. И в этом еще одно достоинство журнала. Написанные специалистами тексты очень понятны и доходчивы. И здесь я хотела бы спросить у редактора. Не повредит ли эта простота читателю, ведь он может увериться, что легко справится с серьезной проблемой и сам? Как вы считаете, знание причин и мотивов тех или иных поступков с точки зрения психологии не сделает отношения между людьми более прогнозируемыми, не такими непосредственными? В вашем журнале значительная часть материалов обращена к семье. Это значит, что главные проблемы сегодня кроются именно здесь.
Обзор журнала «Психология для жизни» представила наша коллега Тамара Леленкова.
А Татьяна Шевердина, заместитель главного редактора этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Как всегда, напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы.
Пока нет у нас звонков, и мы предложим сейчас гостю ответить на вопрос Тамары Леленковой. Напомню, первый вопрос. Не может ли такая вот простота, популярность изложения навредить читателю? Ведь он может действительно подумать, что легко справиться сам с проблемой и без психолога.
Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас за такой доброжелательный и подробный анализ нашего журнала. Это очень приятно. А вот что касается того, повредит ли простота читателю, думаю, что нет, это как раз очень хорошо. Это означает, что каждый человек, безразлично какого уровня образования, социальной группы или слоя, он может прочитать этот журнал и, по крайней мере, понять, о чем идет речь. Ну вот представьте, в журнале будет написано, что ребенок с девиантным поведением таков, потому что его мать сублимирует свои комплексы и, так сказать, вымещает их на ребенка.
Ну, да, это для специалистов.
Да, ну кто это будет читать? Есть журналы прекрасные, сейчас есть для специалистов. Есть психологическая наука, глубокая, для специалистов, которые эти проблемы освещают очень хорошо и подробно. Но нет психологической культуры в обществе. А для того, чтобы привить ее, нужна, по крайней мере, доступность. И вот мы в свое время, вот 4 года назад, именно этим и занялись. Кстати, этот журнал стал возможен, потому что московское правительство создало Московскую службу психологической помощи населению. Ее возглавила тогда очень сильный психолог Антонина Ивановна Лишенко. Я с ней работала до этого в Центре психологической помощи безработным, где мы тоже делали журнал, но тогда учебно-методический. А здесь, когда меня через несколько лет вот Антонина Ивановна пригласила и сказала, что есть желание создать журнал для массового читателя, для любого человека, эта задача вот лично мне показалась чрезвычайно интересный. И именно поэтому этот журнал не повредит читателю, поскольку он может решить, что... Поскольку каждый человек может понять, что у него есть проблемы, и он знает, куда с ними обратиться.
Примерно с этим связан и второй вопрос, который задала вам Тамара Леленкова. Предположим, знание причин и мотивов тех или иных поступков с точки зрения психологии будет доступно каждому человеку. Так вот, не сделает ли это отношения между людьми, как пишет Тамара, более прогнозируемыми и не такими непосредственными?
Вы знаете, это очень хорошо, что наши поступки станут более понятными для окружающих. Это как раз очень хорошо. Прогнозируемость далеко не всегда вредное состояние человеческих отношений. Все равно мы настолько индивидуальны, и каждый из нас, в общем-то, как бы это вернее сказать, достаточно непредсказуем даже для самого себя.
Еще как. Это еще известно всем. Даже у нас на радио это часто проявляется.
А вот понимание причин возникновения тех или иных поступков поможет создать просто доброжелательную атмосферу, когда агрессия будет уходить на задний план, и в первую очередь человек будет думать, а почему мой визави поступает именно так, а не по-другому. Так что предсказуемость вот в этом плане вещь очень хорошая.
И, наконец, значительная часть материалов обращена к семье. С этим связан третий вопрос Тамары Леленковой. Это значит, что главные проблемы сегодня кроются именно здесь?
Да, безусловно. Как и всегда это было. Как везде это есть, не только у нас. Абсолютно везде в мире сейчас проблемы семьи и отношений в семье выходят на первый план.
И прежде всего, наверное, это воспитание детей. Потому что я вижу, очень многие номера ваши посвящены именно этой теме.
Мы с самого начала темы воспитания детей, или скорее отношений в семье и отношений к самому слабому звену, к ребенку, брали как основу. У нас с первого номера или со второго, по крайней мере, есть рубрика «Семья. Домашнее задание». Это домашнее задание родителям. Подумайте, посмотрите, как вы ведете себя, и не подавляете ли вы своих детей, потом не говорите, что ваши дети не инициативные, что они не умны или не самодостаточны. Это дети, ну вот мы вырастаем из детства, из того, что у нас заложат родители. Вы знаете, я это поняла много-много лет назад, когда в Сергиево Посаде открылся детский дом для слепо-глухонемых детей. Тогда, вот, кстати, об академической науке. Этот уникальный детский дом, это совершенно уникальное учреждение, воспитало академиков, писателей, ученых самых разных отраслей, художников и музыкантов.
Это как же?
А вот так. Вот в одном из моих журналов, вот в одном из наших журналов есть моя статья на эту тему. Так вот тогда я поняла, что психология – это то, что необходимо нам всем. И эта наука о нас самих. И если мы будем знать, что мы такое, мы воспитаем своих детей как надо. Вот, ну, пожалуй, в этом главная задача. Ну, а кроме того, вот уходящий год, он объявлен московским правительством годом ребенка, и мы воспользовались этой ситуацией. Очень много сделано за этот год, чтобы вот весь этот год рассказывать людям о детях.
Насколько я понимаю, ваше издание бесплатное, да?
Наше издание бесплатное. Оно издается на средства московского правительства целиком и полностью. Мы бы, конечно, были рады спонсорам и людям, которые позволили бы нам делать журнал, например, больше тиражности. Хотя, вот вы видите, среди, так сказать, глянцевых журналов мы не менее глянцевые.
Да, очень симпатично издано. И спросом он пользуется большим?
Да, нам не хватает сейчас наших 10 тысяч. Мы начинали с 3, потом 2 года назад было 5, вот уже второй год 10. У нас много посещений на сайтах, особенно иногородних. Как только журнал уезжает с границы Москвы, у нас появляется в том регионе, куда он уехал, аудитория. И за границей тоже. Более того, у нас появляются авторы. Вот Ольга Бухина, о которой говорили, психолог и писатель из Штатов, она занимается детской литературой, она прислала нам материал, узнав о нашем журнале. У меня вот в этом году появился замечательный автор в Финляндии. Она тоже узнала о нашем журнале с сайта. И, в общем, говорят, что нас хорошо цитируют. По крайней мере, вот Елена Кудинова из Финляндии, она уже нас цитировала где-то. Она педагог, переводчик, журналист. И, в общем, мы довольны своей аудиторией. Но аудитории мало наших из журналов.
Скажите, а вы как-то свою аудиторию исследуете? Кто наибольшее внимание уделяет вам? Кто ваши читатели? Какова социальная, возрастная и прочая дифференциация, так сказать?
Безусловно. Ну, во-первых, наш журнал, он тесно привязан к Московской службе психологической помощи населению. Туда приходит все больше и больше людей. Мы знаем, кто к нам приходит. Кроме того, посещения на сайты тоже дают нам какую-то возможность анализа. Вместе с тем, очень много у нас выездов куда-то. И, в принципе, мы каждый раз убеждаемся, что вот в этой аудитории у нас появилось много читателей, а вот из этой аудитории гораздо меньше. В среднем, в общем-то, это человек, средний наш вот массовый читатель, это человек от 18 где-то до 45 лет, как правило, неплохо образованный, не обязательно с высшим образованием, но человек, задумывающийся о себе и о своих отношениях с миром. Человек, который хочет понять, что он такое, и как изменить свою жизнь, чтобы войти в позитивный контакт с окружающим миром.
А как, на ваш взгляд, в чем специфика существования этой науки в России?
Специфика есть. Дело в том, что в целом в мире, особенно в Соединенных Штатах, психология развивалась прежде всего как прикладная наука. А у нас в стране очень долго, очень многие годы ею занимались специалисты.
Наука для науки.
Наука для науки. Ну, в общем-то, сначала это была... Предметом изучения была феноменология. Удивительные люди, удивительные явления, все, что связано с психо. А люди об этом не знали. Они путали психологию с психиатрией.
Боялись есть. Обращаться к
психологу. И до сих пор это еще есть. Вот чем мы и занимаемся, поскольку психиатрия себя, к сожалению, скомпрометировала. И мы сейчас объясняем людям, что психиатрия – это наука о болезни, а мы помогаем людям, психологии наука о душе, мы помогаем людям познать себя, изменить себя так, чтобы изменился и мир вокруг.
Вы сказали в начале разговора, что основное желание убавить агрессивность, так сказать, сделать общество более... менее агрессивным и более толерантным. Сегодняшняя Россия, на ваш взгляд, очень агрессивная, в смысле общества российского.
Чуть-чуть стало полегче.
Последнее время.
Последнее время. Да. И в то же время выявляются очень серьезные вещи. Ну, вы знаете, наше общество, к сожалению, не очень толерантно к инородцам, иноверцам. Вот сейчас мы очень занимаемся этим. И у нас были уже темы, посвященные всем этим проблемам.
Спасибо, Татьяна
Галаевна. Успехов вам желаем.
Спасибо.
Присоединяюсь. В гостях у программы «Читаем журналы» была Татьяна Шевердина, заместитель главного редактора журнала «Психология для жизни».
Ну, а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации. Русская улица в еврейской стране. Новые иммигранты в Израиле».
Программа посвящена тем, кто переселился в Израиль в 90-е годы. С какими представлениями ехали люди, с чем они столкнулись? Радости, разочарования, новой жизни, прежние догмы в рассказах новых эмигрантов.
Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16:07, повтор в час ночи и в 6 утра, с воскресенья на понедельник.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие, и сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».